Генобарбу не по нраву прямые вопросы. Вот увидите, как он смутится, когда я у него спрошу, он ли приказал заточить в тюрьму всю мою фамилию в столице. После чего пообещал устроить пир перед далеким путешествием. Во время приготовления к пиру и прибыло письмо Венеция. Прочитав его, Петру не задумался. Но вскоре лицо его вновь осветилось обычным выражением спокойствия, и вечером того же дня он написал следующий ответ. «Рад вашему счастью и удивляюсь вашей сердечности, Кариссима. И я не предполагал, что двое влюбленных могут помнить о ком-то третьем, тем паче находящемся далеко. А вы не только не забыли меня, но уговариваете приехать на Сицилию, готовые поделиться вашим хлебом и вашим Христом, который, как ты пишешь, так щедро одаряет вас счастьем. Если это так, чтите его. Я-то полагаю, дорогой мой, что Лигию тебе возвратил также отчасти Урс, а отчасти римский народ. Будь император другим человеком, я бы даже подумал, что причина отказа от дальнейшего преследований — твое родство с ним через внучку Тиберия, которую тот некогда отдал в жену одному из венециев. Но если ты считаешь, что все это сделал Христос, спорить с тобой не стану. Да-да, не скупись на жертвоприношение ему. Прометей тоже посвятил себя людям, но, увы, Прометей, скорее всего, лишь вымысел поэтов. Между тем, как достойные доверия люди говорили мне, что видели Христа собственными глазами. Вместе с вами я думаю, что это самый порядочный из богов. Вопрос Павла и Старса я помню. И согласен, что если бы, к примеру, Агенобарб жил согласно учению Христа, у меня, возможно, нашлось бы время съездить к вам на Сицилию. Тогда под сенью деревьев, сидя у источников, мы смогли бы вести беседы о всех богах и всех истинах, как вели их в древности греческие философы. А пока я вынужден ответить тебе вкратце. Я признаю только двух философов. Одного зовут Перон, второго — Анакреонт. Остальных всех отдам тебе задешево, вместе со всею школу греческих и наших стоиков. Истина обитает на горных высотах, так высоко, что самим богам не удается ее узреть с вершины Олимпа. Тебе, Кариссиме, кажется, что ваш Олимп еще выше, и стоя на нем, ты мне кричишь: «Взойди, и ты увидишь такие пейзажи, каких до сих пор не видывал». Возможно. Но я отвечаю тебе: друг мой, у меня нет ног. И когда дочитаешь это письмо до конца, я надеюсь, ты признаешь, что я прав. Нет, счастливый супруг царевны Зари, ваше учение не для меня. Мне любить вифинцев, которые носят мои носилки, египтян, отапливающих мои бани, Агенобарба и Тигелина? Клянусь белыми коленами Харит, что даже если бы я хотел, все равно не сумею. В Риме найдется не менее 100 000 человек, у которых либо торчащие лопатки, либо толстые колени, либо иссохшие икры, либо круглые глаза, либо чересчур большие головы. Прикажешь мне также их любить? Где же мне взять эту любовь, если я не чувствую ее в сердце? А если ваш Бог хочет, чтобы я их всех любил, почему же Он, будучи всемогущим, не дал им форм таких, как Необидов, которых ты видел на палатине? Кто любит красоту, по одной этой причине не способен любить безобразие. Другое дело не верить в наших богов. Но их можно любить, как любил Фидий и Проксин, и Мирон, и Скопас, и Лисип. И если бы я даже захотел идти туда, куда ты меня зовешь, я не могу. А так как я и не хочу, то дважды не могу. Ты, как Павел и Старцы, веришь, что когда-нибудь по ту сторону Стикса, на полях Елисейских, вы увидите вашего Христа. Превосходно. Пусть тогда он сам тебе скажет, принял бы он меня с моими геммами, с моей муринской чашей и с изданиями сосиев, и с моей златовласой. При мысли об этом, дорогой мой, меня разбирает смех. Ведь даже и Павел из Тарса говорил мне, что ради Христа надо отказаться от венков из роз, от перов и наслаждений. Правда, взамен он сулил мне другое счастье. Но я ему возразил, что для этого другого я слишком стар, и что глаза мои всегда будут любоваться розами, и запах фиалок также будет мне всегда приятней, нежели вонь грязного ближнего из Субуры. Вот причины, по которым ваше счастье не для меня. Но кроме этого есть еще одна, которую я приберег для тебя напоследок. Меня призывает Танатос. Для вас начинается рассвет жизни, а для меня солнце уже зашло. И мрак сгущается над моей головой. Иными словами, я должен умереть. Не стоит об этом долго говорить. Так должно было кончиться. Зная Агинобарба, ты легко это поймешь. Тигелин меня победил. Нет, не так. Просто моим победам пришел конец. Я жил, как хотел, и умру, как мне нравится. Не принимай этого близко к сердцу. Ни один бог не обещал мне бессмертия. Стало быть, ничего неожиданного не случится. И ты, Веницы, ошибаешься, утверждая, что только ваше божество учит умирать спокойно. Нет. Наш мир знал и до вас, что когда выпита последняя чаша, пришло время уйти, отдохнуть. И он еще умеет это делать спокойно. Платон говорит, что добродетель — это музыка, а жизнь мудреца — гармония. Если так, я умру, как жил, добродетельно. Еще я хотел бы проститься с твоей божественной супругой словами, которыми я приветствовал ее в доме Аула. Разные, очень разные я видел народы, но равные тебе не знаю. И если душа есть нечто большее, чем полагает Перрон, то моя душа, летя к пределам Океаноса, заглянет к вам и присядет у вашего дома в образе мотылька или, как верят египтяне, ястреба. В другом виде прибыть я не могу. А тем временем пусть обратится Сицилия для вас в сад Гесперид. Пусть полевые, лесные и речные нимфы усыпают вам дорогу цветами. И во всех акантах колонн вашего дома пусть гнездятся белые голуби. Петроний не ошибся. 2 дня спустя молодой Нерва, всегда его любивший и преданный ему, прислал в кумы своего отпущенника с известием обо всем, что творилось при дворе императора. Гибель Петрония была предрешена. Собирались завтра же послать к нему центуриона с приказом оставаться в кумах и ждать там дальнейших распоряжений. Следующий гонец, которого пошлю через несколько дней, доставит смертный приговор. С невозмутимым спокойствием выслушал Петроний вольноотпущенника. Затем сказал: «Отнесешь своему господину одну из моих ваз. Я дам ее тебе перед твоим отъездом. Также передай ему, что я от всей души его благодарю за эту весть. Теперь я смогу опередить приговор». И он вдруг рассмеялся, как человек, которого осенила замечательная мысль и который заранее радуется ее осуществлению. В тот же вечер его рабы были разосланы во все концы кум с приглашениями всем августианам и августианкам принять участие в пире на роскошной вилле арбитра изящества. Сам хозяин в пополуденные часы что-то писал в библиотеке, затем принял ванну, после чего велел вестипликам себя одеть, и великолепный, нарядный, подобный божеству, зашел в триклиний, чтобы взглядом знатока проверить, все ли сделано как надо. А затем отправился в сад, где отроки и юные гречанки с островов плели к ужину венки из роз. Лицо его не омрачало даже тень тревоги. О том, что пир будет необычный, слуги узнали лишь по его распоряжению выдать особенные награды тем, кем он был доволен, и слегка выпороть тех, чья работа ему не понравилась, либо тех, кто еще прежде заслужил выговор и наказание. Кифаристам и певцам он обещал щедрую плату. И, наконец, усевшись в саду под буком, сквозь листву которого падали на землю солнечные лучи, испещряя ее светлыми пятнами, он призвал к себе Эвнику. Она явилась в белых одеждах, с веткой мирта в волосах, прелестная, как грация. И Петроний, усадив ее подле себя, слегка коснувшись пальцами ее виска, стал разглядывать ее с таким упоением, с каким знаток смотрит на божественно прекрасную статую, созданную резцом мастера.
«Эвника», — молвил он, — «знаешь ли ты, что ты уже не рабыня? Давно не рабыня?»
А она, подняв на него свои спокойные голубые глаза, отрицательно покачала головой. «Нет, господин, я навсегда твоя рабыня», — возразила она.
«Но ты, возможно, не знаешь», — продолжал Петроний, — «что это вилла и эти рабы, которые там плетут венки, и все, что в ней есть, и поля, и стада, отныне принадлежат тебе».
Слыша такие речи, Эвника вдруг отодвинулась от него и спросила голосом, в котором звучала тревога. «Зачем ты говоришь мне это, господин?» Потом опять придвинулась и пристально поглядела на него, часто мигая от напряжения. Еще минута, и лицо ее стало белее полотна, а он все улыбался и, наконец, произнес всего одно слово.
«Да».
Наступило молчание. Лишь шелестели от легкого ветра листья бука. Петроний теперь и впрямь мог подумать, что перед ним статуя белого мрамора.
«Эвника», — молвил он, — «я хочу умереть спокойно».
И девушка, поглядев на него с душераздирающей улыбкой, прошептала. «Я слушаю тебя, господин». Вечером гости, уже не раз бывавшие на пирах у Петрония и знавшие, что рядом с ними даже пиры императора кажутся скучными и варварскими, толпой стали сходиться на виллу. Ни у кого и в мыслях не было, что это последнее пиршество. Многие, правда, знали, что над утонченным арбитром нависли тучи императорской немилости. Но это уже столько раз случалось, и столько раз Петроний умело разгонял тучи находчивым шагом или одним смелым словом, никто не допускал, что ему может грозить серьезная опасность. Веселое лицо Петрония и обычная легкая улыбка только укрепили эту уверенность. В божественных чертах прелестной Эвники, которую он сказал, что хочет умереть спокойно, и для которой каждое его слово было священным оракулом, светилось безмятежное спокойствие. А в глазах мерцали странные огоньки, которые можно было приписать радости. Стоявшие в дверях треклиния отроки с убранными под золотые сетки волосами надевали на головы прибывавшим гостям венки из роз, предупреждая их по обычаю, чтобы переступали порог правую ногой. Нежный запах фиалок плыл по залу. В лампах разноцветного александрийского стекла горели огни. У ложи стояли девочки-гречанки, чтобы увлажнять благовонием ноги гостей. Вдоль стенки варисты и афинские певцы ждали мановения повелителя хора. Столы были накрыты с изумительной роскошью, но роскошь эта была не кричащей, не подавляющей. Она казалась естественным цветением богатства. Дух веселья и свободы царил в зале и вместе с запахом фиалок радовал сердца. Входившие в зал гости чувствовали, что их здесь не ждет ни принуждение, ни опасность, как то бывало у императора, где за недостаточно горячую или не вполне удачно выраженную похвалу пенью или стихам можно было поплатиться жизнью. При виде огней и увитых плещом кувшинах, при виде вин, охлаждающихся в сосудах со снегом, и изысканных яств, гостями овладевала веселая беспечность. Вскоре весь зал гудел от оживленных голосов, как гудит рой пчел над цветущей яблоней. Порою среди этого шума раздавался взрыв веселого смеха, порою хвалебные возгласы, а порою неумеренно звучащий поцелуй, дань восхищения белой ручки. Прежде чем пригубить чашу, гости проливали несколько капель в жертву бессмертным богам, дабы снискать их покровительство и милость для хозяина дома. Что за беда, что многие не верили в богов? Так велели обычаи и суеверия. Возлежа рядом с Эвникой, Петроний говорил о римских новостях, о последних разводах, о любви, о любовных интрижках, о состязаниях, о спикуле, прославившемся в последнее время на арене, и о новых книгах, появившихся у Атракта и Сосиев. Совершая жертвенное возлияние, он говорил, что льет вино только в честь владычицы Кипра, ибо она древнее и могущественнее всех богов. Одна она бессмертна, извечна и всевластна. Беседа его была подобна солнечному лучу, освещающему то один, то другой предмет, либо летнему ветерку, колеблющему цветы в саду. Наконец он кивнул предводителю хора, и по этому знаку раздались нежные звуки кефар и вторящие им молодые голоса. Затем танцовщицы с коса, землячки-евники, в развивающихся прозрачных одеждах, прельщали взоры розовыми своими телами. В заключение египетский гадатель предсказал гостям их будущее по цветным камушкам-оракулам в стеклянном сосуде. А когда гости присытились этим развлечениями, Петроний слегка приподнялся на сирийской подушке и как бы, между прочим, сказал: «Друзья мои, простите, что я наперу обращаюсь к вам с просьбой. Пусть каждый возьмет от меня в дар тот кубок, из которого пролил вино в честь богов и за мое благополучие». Кубки Петрония сверкали золотом и самоцветами, поражали мастерскую резьбой. И хотя раздача подарков была в Риме делом обычным, ликование охватило гостей. Они стали благодарить и громко восхвалять хозяина. Другие говорили, что сам Юпитер не баловал богов на Олимпе подобными дарами. Но были и такие, что колебались, взять ли подарок. Слишком уж превышала его ценность привычной мерки. Петроний же, высоко подняв муринскую чашу, походившую на сияющую радугу и поистине бесценную, молвил: «Вот чаша, из которой я совершил возлияние в честь владычицы Кипра. Пусть же отныне не коснется ее ничьи уста и ничьи руки не прольют из нее вино в честь другой богини». И он бросил драгоценный сосуд на пол, усыпанный фиолетовыми цветами шафрана. Брызнули осколки, и тогда, видя изумленные взгляды гостей, Петроний сказал: «Не удивляйтесь, дорогие друзья, и продолжайте веселиться. Старость и недуги – печальные спутники последних лет жизни. Но я подам вам хороший пример и хороший совет. Видите ли, друзья, можно их не дожидаться. И прежде чем они придут, уйти добровольно, как ухожу я».
«Что ты хочешь сделать? Что ты хочешь сделать?» С тревогой спросили его несколько голосов.
«Я хочу веселиться, пить вино, слушать музыку, смотреть на эти божественные формы, которые вы видите рядом со мною, а потом уснуть в венке из роз. С императором я уже простился. Не хотите ли послушать, что я написал ему на прощание?»
С этими словами он достал из-под пурпурного изголовья табличку и начал читать.
«Я знаю, о государь, что ты с нетерпением ждешь моего приезда, и что твое преданное дружеское сердце днем и ночью тоскует по мне. Я знаю, что ты осыпал бы меня дарами, доверил бы мне префекту Притория, а Тигелина назначил бы тем, для чего он создан богами, сторожем мулов в твоих землях, которые ты получил в наследство, отравив Домицию.
Уж ты меня прости, но клянусь тебе Гадесом и пребывающим там тенями твоей матери, жены, брата и Сенеки, что не могу приехать к тебе. Жизнь, дорогой мой, это огромная сокровищница. И из этой сокровищницы я умел выбирать самые чудесные драгоценности. Но есть в жизни и такие вещи, которых я долее сносить не в силах. О, прошу тебя, не подумай, будто мне мерзит то, что ты убил мать, жену и брата, что ты сжег Рим и отправил в Эрбер всех порядочных людей в твоем государстве. Нет, любезный правнук Хроноса, смерть — удел человеческого стада, а от тебя иного ничего и ожидать нельзя было. Но еще долгие-долгие годы терзать себе уши твоим пением, видеть твои домицивские тонкие ноги, дергающиеся в пирейской пляске, слушать твою игру, твою декламацию и твои верши. О, жалкий провинциальный поэт! Вот что стало мне невмоготу и пробудило желание умереть. Рим, слушая тебя, затыкает уши. Мир над тобой смеется. И краснеть за тебя я больше не хочу и не могу. Вой Цербера, милый мой, хоть и будет смахивать на твое пенье, меньше расстроит меня, потому что я никогда не был его другом и не обязан стыдиться за его голос. Будь здоров, но не пой. Убивай, но не пиши стихов. Отравляй, но не пляши. Поджигай, но не играй на кефаре. Такие пожелания и такой последний дружеский совет шлет тебе арбитр изящества.
Гости струхнули. Они знали, что для Нерона утрата престола была бы менее жестоким ударом. Им также было ясно, что человек, написавший такое письмо, должен погибнуть. И смертельный страх обуял их, что они подобное письмо выслушали. Однако Петроний рассмеялся так искренне и весело, словно речь шла о невиннейшей шутке, и, обведя взором присутствующих, сказал: «Веселитесь и гоните прочь все тревоги. Никто не обязан хвалиться тем, что слышал это письмо. А я похвалюсь им разве что Харону, когда он будет меня перевозить». И, кивнув врачу, он протянул ему руку. Искусный врач-грек в одно мгновение обкрутил ее златотканой повязкой и вскрыл жилу на сгибе. Кровь брызнула на изголовье и залила эвнику, которая, поддержав голову Петрония, склонилась над ним. «Господин мой, неужели ты думал, что я тебя покину? Если бы боги пожелали даровать мне бессмертие, а император — власть над миром, я и то последовала бы за тобою». Петроний улыбнулся, приподнял голову и, легко коснувшись устами ее уст, отвечал: «Идем со мною». Притом прибавил: «Ты поистине меня любила, божественная моя». А она протянула врачу свою нежную, розовеющую руку, и минуту спустя кровь ее полилась, смешиваясь с его кровью. Но тут Петроний дал знак предводителю хора, и опять зазвучали кефары и голоса певцов. Сперва пели гармодия, затем песню Анакреонта, в которой поэт жалуется, что однажды, найдя у своих дверей озябшего и заплаканного сыночка Афродиты, взял его в дом, обогрел, осушил его крылышки, а тот неблагодарный в награду своей стрелой пронзил ему сердце, и с тех пор он утратил покой. Петроний и Эвника, прислонясь друг к другу, прекрасные как боги, слушали, улыбаясь, и постепенно бледнее. Когда песня закончилась, Петроний распорядился, чтобы продолжали разносить вино и явство. Потом завел разговор с сидевшими ближе о пустячных, но приятных предметах, о которых обычно говорят на пирах. Потом позвал грека и попросил на минуту перевязать жилы. Его, сказал он, клонит ко сну, и он хотел бы еще разок припоручить себя Гиппосу, пока Тантос не усыпит его навсегда. И он уснул. Когда же проснулся, голова девушки, схожая с белым цветком, уже лежала на его груди. Он бережно опустил ее на изголовье, чтобы еще раз полюбоваться ею.
после чего велел снять повязку с руки. По его знаку певцы затянули другую песнь «Анакреонта», и кефары тихо сопровождали пение, чтобы не заглушить слова. Петроний становился все бледнее, и когда умолкли последние звуки песни, еще раз обратился к своим гостям.
«Друзья, признайтесь, что вместе с нами погибает...»
Закончить он не смог. Рука последним движением обняла Эвнику. Потом голова откинулась на изголовье, и он скончался. Однако гости, глядя на эти два мраморно-белых тела, подобных дивным статуям, поняли его мысль. Да, с ними погибало то единственное, что еще оставалось у их мира — поэзия и красота.